Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами «Деньги и писец» на канале «Ищем выход» и Дмитрий Прокофьев. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы всегда можете оказать. И у нас сегодня две такие темы, наверное. Первая – это главная тема. Это тема про яйца, да, которая у нас начали дорожать, как на грех. И не только яйца, к Новому году довольно неожиданная такая ситуация с их подражанием. И сейчас уже правительство там стучат кулаком по столу и требует остановить цены, остановить рост цен на продукты. Значит, ну, что здесь можно сказать? Дело в том, что продукты начали дорожать прям такие в точном соответствии с экономической теорией, как по учебнику. Почему? Потому что в свое время на эту особенность, почему дорожают продукты там, где на еду тратится большая часть расходов, на это обратил внимание такой экономист Роберт Гиффин, который изучал употребление в Ирландии. Это парадокс Гиффина. Он известен в середине XIX века. И Гиффин обратил внимание на такую особенность. Значит, Ирландия в то время страна абсолютно нищая, очень бедная. Основной продукт, который называется картошка. И Гиффин удивился, почему, когда у людей... был голод, безработица, экономический кризис. У людей доходы меньше, то есть платить они могут меньше, а картошка дорожает, картошка растет в цене. Ну, казалось бы, логично, что у людей меньше доходы, но они меньше покупают и снижают тогда цены, да? Чем-нибудь картошка. И Гиффин выяснил, в чем дело. Значит, причину, почему дорожают продукты, причем почему дешевые продукты начинают вдруг резко дорожать, дорогие остаются примерно в своей ценовой категории, а начинают дорожать дешевые продукты, она выглядит примерно так. Представьте себе очень бедного человека, у которого хватает ему только на то, чтобы... Вот он каждый день, 6 раз в неделю он приходит в булочную и покупает там кусок хлеба. Но у него остаются какие-то копеечки на то, чтобы он себе в воскресенье порадовал себя, и он купил, допустим, булку там, булку с изюмом. Да. Вот у него есть всего там... У него 10 рублей, и вот он тратит там 6 рублей он тратит на буханке хлеба, да, на 4 рубля оставшиеся он покупает себе там пирог с изюмом на воскресенье. Но вот что произойдет, если в силу каких-то причин булочник поднимет цену, он будет брать за эту буханку хлеба не рубль, а 10 копеек, а рубль и 10 копеек. Значит, наш бедный человек, ему надо тратить на свой хлеб, ему надо тратить теперь не 6 рублей в неделю, а 6 рублей 60 копеек. Ерунда. Но у него не остается денег, чтобы купить булку в воскресенье. Ну что же, пожимает плечами человек. Ну, буду есть только хлеб, денег нет, все плохо, буду есть хлеб. И он покупает, соответственно, 7 кусков хлеба, да? Тратит там 7,70. Как это выглядит со стороны продавца? А со стороны булочника это он видит так, что спрос на булку у него упал, он не покупает ее, но вырос спрос на хлеб. Ну, отлично, говорит булочник, я молодец. Я так и думал, надо повысить цены, и будут покупать больше. Поэтому здесь очень похожая история. Из-за того, что из-за начавшейся инфляции, да, из-за начавшегося роста цен, люди стали себе, скажем так, стараться уже оптимизировать потребление, стараться покупать что подешевле и стараться покупать такие продукты, которые можно много где использовать. Те же самые яйца, да, к Новому году это и салаты будут сейчас все там делать, как же без оливье, да. Яйцо – это белок, яйцо можно там сварить, взять с собой, яйцо можно там быстро поджарили, приготовили, да, яйцо можно много где использовать, такая популярная штука. И то же самое, как гречневая крупа, да, что гречка, она такая сытная. И яйцо, в принципе, да, сытная, сытная простая еда. И как это видит со стороны продавца? Вау, на яйца растет спрос. Ну, надо повышать цены. Надо повышать цены, говорит они. Отлично, спрос же есть. То, что спрос вызван тем, что люди начали отказываться от других товаров, этого же не видно в товарной матрице. Первым человек видит, опс, спрос на яйца есть, яйца хотят покупать, значит, мы на них повышаем цены, чтобы не было дефицита. Дальше. Какой еще есть момент? Значит, сейчас все внимание властей на торговые сети, потому что именно торговые сети сейчас выполняют такую, я бы сказал, как это принято говорить, политическую задачу, очень важную, огромную, да. Именно торговые сети обеспечивают вот эту такую стабильность потребительской витрины. Человек приходит в магазин, смотрит на прилавки торговых сетей, и он говорит, да все ок, все отлично. И, соответственно, у нас все вообще все классно, да, у нас там экономика растет, и все хорошо. Но для того, чтобы поддерживать этот ассортимент, сети должны, ну, во-первых, с ценами понятно, там идет такая жесткая история со стороны правительства, чтобы они их не повышали там за счет на дешевом ассортименте, значит, надо поднимать на дорогим. И сети выкручивают, ну, будь они говорят поставщикам, ребят, мы готовы взять только вот по такой цене, ничего сделать не можем. Значит, надо эти деньги как-то компенсировать. Значит, приходится тем же самым производителям все, что не сеть, отгружать свою продукцию по максимальной цене. Плюс еще такой один трогательный момент, который у нас все забывают. Да? Обратите внимание, как сдулись все разговоры про импортозамещение. Поначалу была эта история про то, что да вот сейчас, да вот мы импорт, и все, и правительство много лет упирается в то, чтобы продукты все производились в России. Да, действительно, огромный массив продуктов, все, что у нас производится сейчас, это там Made in Russia. Но Made in Russia сделано с иностранными технологиями. И с тем же самым там, инкубационным яйцом, которое в отношении него никаких санкций нет. Оно как завозилось, так и завозится, только оно стоит дорого. И корма для, значит, для курицы, они тоже импортные. И ветеринарные препараты, чтобы курица была там, не болела там, и неслась с собой, они тоже импортные. И еще такой момент. Вот у тебя есть птицефабрика, у тебя есть там курица. Курицы несутся, значит, там яйца. Отлично. А вот вопрос, чем тебе на этом птичьем комбинате выгоднее заниматься? Отгружать яйцо или отгружать тушки бройлера для консервов? Тоже большой вопрос. И если ты задействуешь свои мощности под бройлера, то тебе уже не остается места, не остается возможностей под под яйцо. Плюс еще какой момент. Есть у нас достаточно большие такие, как бы, куриные мощности, да, мощность производства яйца. Они находятся в Белгородской области. Белгородская область – такое место, где, скажем так, не все так просто сейчас с ресурсами, с производством, с электричеством. И, соответственно, эти все риски надо как-то компенсировать. Поэтому высокая цена, высокая, надо просто запомнить такое совершенно простое правило экономики. Высокая цена – это страховка от дефицита. Если что-то дорого, значит, оно есть. Это вот дешевого может не быть, да? А дорогое всегда найдется. Есть деньги, всегда можно найти. Все, что угодно, можно найти на соседнем углу. Были бы деньги. Поэтому для того, если вы хотите, чтобы у вас была такая же потребительская витрина, какой вы привыкли, которая была полтора года назад, ну что же поделаешь? Надо готовиться к высоким ценам. Почему, опять же, высокие цены на все? Да? Потому что именно так начинаются структурные дисбалансы в экономике. Правительство поставило себе определенные цели, которые оно будет достигать. Оно, в общем, продемонстрировало, что готово на все. Да? То есть, ну, нет ограничений никаких для того, чтобы правительство отказалось от своей политики. Ну, нет таких механизмов. Они, что называется, идут до конца в своих решениях. И для этого они накачивают деньгами определенные отрасли. Да, покупают, там, платят туда без ограничений. Прекрасно. Эти отрасли работают. Промышленность наращивает выпуск. Все сейчас выйдем на улицу, спросим у 100 человек. Они скажут... Очень хорошо, что промышленность наращивает выпуск. Мы так долго этого ждали. Мы вот промышленность сейчас поднимаем. Отлично. И в промышленных городах сейчас, и на промзонах сейчас платят, и производство развивается, и там люди себе как бы там работают, там все, там дымят, завод дымит там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Замечательно. Он создает спрос на ресурсы. Создает спрос на ресурсы, на людей, на энергию, на материалы, на все. И это значит, что производителям всего остального приходится это покупать чуть-чуть, но дороже. И это чуть-чуть дороже оборачивается все растущими ценами на все остальное. Да вот немного. На этом поскользнулся Советский Союз в свое время, да, который накачивал свой производственный комплекс, как это называлось, группа категории, группа А, да, производство группы А. Он накачивал это деньгами, а на остальное выпуск продукции не оставалось. Но поскольку Советский Союз говорил, что у нас твердые цены, мы их повышать не будем, то получалось, что, ну, значит, нет, по этим ценам не было товаров. Поэтому сейчас мы выбираем либо дорогие яйца, либо никаких яиц. Так что здесь ничего не придумаешь, экономику не обманешь. Точно так же мы будем скоро выбирать либо дорогое мясо, либо никакого мяса. Либо дорогая рыба, либо никакой рыбы. Вот не ситуация там... Есть дорогое, либо дешевое. Сейчас ситуация переходит в такую историю, что либо дорого, либо никак. Почувствуйте разницу. И люди, в принципе, ну а что? А что можно сказать? Ну, выбрали дорого. И правительство всегда может сказать. Здесь это еще меня, честно говоря, как экономиста даже удивляет, что правительство так распинается, что... Вот, мы там снизим цены, все. Давно-то было, они скажут нам еще, что, а что вы хотите. Вот этими высокими ценами на яйца, на там потом на курицу, на мясо и так далее, это все мы с вами оплачиваем. Это наш косвенный налог. это косвенный налог, которым мы оплачиваем вот то самое рост производства и возрождение промышленности. По-другому не будет, да? Потому что здесь рост расходов, экономика так устроена, что экстремальный рост расходов правительства в одной области обернется таким же повышением цен в другой области. Так что здесь это только начало, потому что перед зимой сейчас у нас, ну так получается, у нас растет спрос на продукты, потому что у нас впереди праздник большой еды, у нас главный там Новый год, у нас неделя большой еды, когда мы там запасаемся продуктами, когда переполнены рестораны, когда там, соответственно, магазины, там, с одной стороны, половина страны не будет работать, а будет отдыхать и тратить деньги. Плюс еще раньше ведь огромное количество людей, ну, огромное, достаточно большое количество людей, они на праздники уезжали. Они на праздники уезжали из России, и, соответственно, снижался спрос. Да? Они не предъявляли спрос на определенные здесь товары и услуги. Они предъявляли их в других странах. Вот. Сейчас нет, сейчас это все останется в России. Сейчас новогодние расходы готовятся, люди готовятся к новогодним расходам, и, соответственно, предприятия все, которые имеют хоть какое-то отношение там, к общественному питанию, к вообще к питанию, к торговле, они все стараются повысить цены и заработать побольше. Плюс еще, как я уже сказал, вот эта импортная составляющая, да, о которой мы говорим в продуктах, понимаете, она непредсказуема, когда у нас, ну, допустим, когда мы можем сказать, что ладно, вот у нас курс там, рубля был, курс доллара был 80 рублей, потом он стал 85, потом он стал 95, потом он будет 100, ну, мы себе примерно можем выстроить там такую линию и говорить, что, ну, мы понимаем, да, сколько будет стоить. А когда у нас курс был 90, потом он стал 100. Потом правительство трахнуло кулаком по столу, он стал опять 90. Потом он опять 100. Ребята, это большие колебания. 10% от курса. Лучше любой производитель скажет, лучше я заложу эти колебания в цены, потому что я не знаю, по какой цене мне оплачивать импорт. Вообще рост, вот все эти истории с защитой рынка, они всегда оплачиваются потребителями. Ну, так устроено. И здесь, кстати, в свое время, в 2014 году, когда было введено эмбарго на ввоз импортных продуктов в Россию, да, там импортных продуктов питания, то здесь... Помните, какой был скачок цен, какой был там провал ассортимента. Все очень по этому поводу там психовали. Да, ну, потом появились российские продукты. Появились, но уже дороже. И сейчас, кстати, тоже обратите внимание, когда начались разговоры о том, что вот сейчас у нас не будет там иностранных производителей, там, допустим, напитков там, с газировки, да, моментально разрешили завозить, господи, вези эту газировку откуда угодно, только чтобы на полках был ассортимент, потому что ассортимент для правительства важнее. Здесь еще момент, я хочу сказать, что я не верю, когда правительство говорит, что оно сильно боится роста цен и как-то возмущается то, что у нас все дорожает. Правительство скорее воспринимает это. Всем прекрасно знают макроэкономику, лучше, чем я. И они прекрасно понимают, что рост цен – это неизбежная плата за рост производства, на котором они зациклены. И считают, что полный ассортимент, полные прилавки – это важнее, чем более-менее доступные цены. Ну, просто важнее, да, вот пускай это будет дорого, но пускай это будет. А если у кого-то не хватает денег, то всегда вам скажут короткий номер телефона, по которому надо позвонить, и вам там объяснят, где можно где можно заработать, получить большие суммы денег, такую, что хватит и на яйца, и на все что угодно, и на автомобиль, и так далее. Пожалуйста. Никаких проблем. Поэтому здесь роста цен на самом деле в данной ситуации власти не боятся. Денег там можно напечатать сколько угодно. Куриц, ну, даже если посадить рядом 10 куриц, они не произведут больше, там, не произведут в 10 раз больше яиц. Они могут произвести столько, сколько они могут произвести. Так что здесь у нас по отношению, скажем так, в куриных яйцах мы будем немножко беднее. Ну что же, я думаю, что здесь нам, в общем, понятно, это маленькое такое введение в макроэкономику. И после короткого перерыва мы продолжим наш рассказ. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую мы всегда приветствуем. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, продолжая наш сегодняшний разговор. О чем хотелось бы после того, как мы обсудили наш яичный огород, да, то, наверное, хотелось бы буквально сказать несколько слов про вот эту вот историю с, скажем так, надо быть сейчас осторожным в словах, потому что ты никогда не знаешь, чего у нас, когда готовы будут запретить. Да? Поэтому, наверное, с разговором о том, влияют или не влияют на людей различные криминальные сериалы. Да? А на самом деле интересная история. И у экономистов, кстати, есть же экономисты, которые занимаются изучением, вот есть экономика криминалитета, говорят, на каком основании люди совершают преступления. Да? А был такой Гэри Беккер, который как раз занимался, там у него экономическая теория семьи, экономическая теория преступности, да, почему люди идут в разного рода криминальные группировки, почему люди занимаются, почему люди нарушают законы, и почему они могут вроде бы не очень выгодно. По этому поводу очень хорошая история вообще поведения людей, которые предпринимают какие-то антиобщественные действия, да, 150 лет назад профессор Александр Энгельгардт, который описывал жизнь русской деревни, он, ну, в данном случае он писал про там, крестьянок, он говорит, представьте себе, вы получаете за там, день, за день тяжелой работы, вы получаете 10 копеек. А за какие-то там 5 минут вам предлагают 10 рублей. Или когда вы получаете, там, ну хорошо, 15 рублей. Когда не просто, когда вы можете что-то получить больше вашего, скажем так, постоянного заработка, не разы, а в десятки раз. Подумайте, как вы себя поведете, подумайте, как вы себя будете, как вы себя будете действовать. С другой стороны, тот же самый Гарри Беккер говорил, что человек не пойдет на совершение преступления, если его издержки, если поймают, окажутся выше вот этого выигрыша. И, соответственно, здесь нужно будет уже думать, какие наказания, каким образом за это, значит, там проводить. В свое время, кстати, есть тоже нету единого мнения о том, как поступать с, там, с хулиганами, преступниками, бандитами и так далее. Да? А Ли Куан Ю, значит, китаец, который там преобразовал реформатор Сингапура, знаменитый, да, владыка Сингапура, который превратил его в такой супергород, да, абсолютно нищий, такую разоренную историю, да, он сделал таким удивительным, таким супертехногосударством, в котором, кстати, не так легко жить. Да. Сингапур – это такая сложная и дорогая история для жизни. Ну, сделали, как сделали. Это Китай. И Ли Куан Ю говорил, что говорит, у него самое большое впечатление было, он пережил японскую оккупацию. Да. И, говорит, в Сингапуре при японцах не было преступности. Вообще. Это никакой. Ну, что его спрашивали? Даже не было там уличного какого-то хулиганства. Нет, не было. Говорит, что, говорит, а японцы на месте расстреляли. Вот сразу, говорит, то есть там, говорит, без. То есть вариантов не было никаких, да, за любое там нарушение какого-то порядка, да, расстреливали на месте. И действительно, говорит, ну, не было. Говорит, я бы из этого сделал вывод, что наказания должны быть максимально жестокими. Очень похожую историю совершенно рассказал у Александра Солженицына в «Архипелаге». Есть, значит, такой эпизод, значит, там едут, везут, значит, вагон, заключенные, а заключенные в основном там какие-то там колхозники там за что-то там украл из колхоза 10 лет, там отбывает там какую-то профессор политэкономии там, из коммунистической академии, там сидит с 1937 года, такой искренний марксист, сидят там бывшие военнопленные, там, за плен получили десятку, там офицер что-то не то сказал в военной академии, там 10 лет, в общем, такие, да. И между ними сидит, значит, вор, сидит такой потомственный российский вор, совершенно там спокойный, который всех их там, у него маленький срок, он в лагере будет хорошо жить, он ничего не боится. Вот, и он рассказывает, что вот вы тут все политики сгниете тут в тюрьме, а я буду жить хорошо. И он им рассказывает, он говорит, как он, говорит, свои эти воровские приключения, рассказывает, как он воровал. И говорит, как он рассказывает, как он воровал до войны, как он воровал во время войны, как он воровал, значит, после войны, как он будет воровать, когда выйдет из значит, лагеря, там, как-то, опять же, им там сидеть и сидеть, а у него ерунда 2 года какие-то. И да еще амнистия, в общем, скажем, спокойно. И его спрашивает кто-то, говорит, а он все время в своих рассказах он упускает, говорит, 2 года, когда он оказался, как это называлось тогда, временно оккупированной территорией. Да? И на этой временно оккупированной территории, говорит, а что, говорит, при немцах делал? Как, расскажи, как ты при немцах воровал? Вот вор даже как-то отшатнулся, говорит, он сказал, говорит, а при немцах я работал. Что ты, говорит, мужик, говорит, разве при немцах можно было воровать? Они воров на месте расстреливали. И вот эта история, что если расстреливать воров на месте, то можно действительно задавить преступность, особенно уличную преступность, она, в принципе, популярная. И во многих культурах, во многих, в разные времена такую штуку делали. Но в чем проблема? На короткую остановить получается, а в долгую, ну да. Ну да, ну расстреляют, ну и что? И здесь начинается уже такое вот, когда человек понимает вот эти риски, и все равно на них начинает идти. Вот тогда это уже страшно, тогда это уже зверь, которого, в общем, не остановить. И здесь уж если захочет совершать преступление, то будет совершать преступление. Можно ли задавить, значит, вопрос, растет ли сейчас, например, уровень преступности в России. Понимаете, статистика показывает, что нет. Статистика показывает, что у нас и число заключенных, например, она и до была там, она была, например, процентом значительно меньше, чем ниже, чем в СССР. У нас значительно ниже уровень преступлений, который меньше, чем преступность, чем в Советском Союзе. Просто в то время про нее не знали, про нее нельзя было говорить, да. И, конечно, в целом уровень гуманности, конечно, значительно вырос. Поэтому какие-то дикие преступные эпизоды, они и вызывают такую... Они вызывают такое отторжение, вызывают такую реакцию. Но, понимаете, я рассказывал об этом и расскажу еще раз. И в канале тоже у меня это было, но уж больно это характерная история такая, она яркая, на мой взгляд. И она важна. Если я расскажу ее еще раз, я думаю, что ничего страшного не будет. То история у меня в свое время произвела очень сильное впечатление. Книга латышского писателя Андрея Дрипи «Последний барьер». Там именно колония для несовершеннолетних. Колония, ну, те, кому нет 18 лет. И туда приходит отбывать срок. Хотя он получил 8 лет по первой судимости. Это в то время очень много. Максимальный срок в Советском Союзе для несовершеннолетнего был 10 лет. Что бы он ни сделал, 10 лет. И вот такой Коля Зумент по кличке Жук, он не просто преступник, он главарь банды. Он главарь подростковой банды, которая там совершила целый ряд преступлений тяжких, да, там и грабежи, там и изнасилования, там и тяжкие телесные, и хулиганка, и там очень все серьезно, опасный. Он приходит, и все ему там... А он еще такой, он атлет, он сильный, он развитый парень, такой харизматик, такой лидер прирожденный. И ему, собственно, там провести несколько месяцев, потому что его должны будут отправить на, вот эту, на взрослую зону. И вот этот Зумент, он ведет себя очень хитро. Он сам очень... Он ходит там, на занятия в школе, он не нарушает режим, он там вежливый с воспитателями. Все, он через вторые, третьи руки, через своих подельников быстро очень сколачивает банду, которая начинает заниматься в этой колонии рэкетом. Они там с наиболее там таких, там, с кого могут, там вымогают деньги, они ходят с заточками, они никого не боятся. А вроде как Зумента не зацепить, его вот как бы не поймать на преступление. У него там даже ножа не найти, он ходит, улыбается. Вот. И единственный человек, которого он боится, Причем ну, вот он просто боится его очень и с ним не задирается, и старается с ним подружиться, как-то познакомиться. Это школьник, которого осудили за то, что он убил пьяного хулигана. Была драка, там хулиганы пристали к женщине, школьник за нее пытался зацепиться, его стали бить, он взял топор и снес хулигану голову. И Зумин, поскольку он прекрасно понимает, он сам был таким хулиганом, да, он понимает, что в общем, с этим парнем лучше не связываться. И он всячески пытается, значит, его, что называется, там, привлечь на свою сторону, подружиться там, с ним как-то, но тут его посылает, да, потому что для него, в общем, этот Зумин, для него никто. Да, он уже одного такого Зумина-то он убил, но убьет и второго, если что. Поэтому и ключевой момент, на чем в конечном счете ломается Зумин. А его все-таки ломается. И он организует побег. Он организует побег, значит, там, ну, все-таки детская колония, да, там из нее можно убежать, он бежит со своими подельниками. Они опять совершают преступление, это очень серьезно, там большая облава, на них их хватают, в итоге начинается следствие. И, значит, вопрос, говорит, а куда собирались бежать-то? Ну, хорошо, вам там по 17 лет, вы в розыске, вы там все под сроками. Ну, хорошо, вы бежали, дальше-то чего? А он сядется, говорит, а бежать, они хотели бежать в Америку. Как в Америку, ерунда. Нет, там забраться на пароход, перейти границу, плыть в Швецию, потом в Америку. А это 70-е годы Советский Союз, все серьезно, подготовка к побегу. Кстати, спрашивают, Зумин, а ты что собирался делать-то в Америке? Зумин говорил, а что собирался делать? Говорит, банки грабить. Да, прямо, говорит, банки. А как бы ты, говорит, себе представляешь, говорит, ты сопляк, говорит, извини, говорит, но без денег, без языка, без профессии, без там, без авторитета в Нью-Йорке. Как ты собираешься там начать грабить банки? А он говорит, а я бы так я с полицией договорюсь. Чего? С какой полицией ты что несешь? Ну так в Америке, говорит Зумин, вся полиция с ворами заодно. Там никто с бандитами не борется. Вот Зумин говорит, а откуда такую чушь взял? А Зумин так неправильно. Он говорит, гражданин следователь. Нам, говорит, гражданин воспитатель объяснял, то нам всегда говорили, что в Америке вся полиция с бандитами заодно. Нам вот там гражданин капитан объяснял. И вот здесь, когда Зумину все-таки объясняют, что в Америке не так, вот здесь он, и что здесь, кажется, его этими... И вот здесь он ломается. Он ломается, кстати, не на том, что его посадили, не на том, что ему там добавят еще 2 года до десятки, да, как несовершеннолетнему. Он ломается на том, что рухнула его картина мира, в которой он был совершенно уверен. Не сомневался даже. Вот вроде как умный-умный, а в этом вот, ну, такой дурак. Да? И вот здесь надо понимать одну вещь, которая... с преступностью, из которую экономисты тоже знают, и специалисты по поведению знают. Речь идет о людях, которые существуют в мире своих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как говорится, это другое. И те, кто... В чем была еще история с этими самыми, с всевозможными там какими-то подростковыми бандами и так далее, да? Это всегда история еще и про то, что ты не можешь... Ты не чувствуешь возможности вписаться в ту иерархию, в которой существует остальное общество. Ну, значит, ты делаешь свою. Значит, ты делаешь свою. И значит, ты делаешь и значит, ты делаешь ее по-другому. И, в принципе, подростки всегда себя старались противопоставить старшему, как бы показать свои зубы. И еще, наверное, есть исследования, которые показывают психологи о том, что в чем причина того, что вот этот конфликт отцов и детей. То ли дети не понимают родителей, то ли родители не понимают детей. И пришли к выводу к тому, что проблема все-таки не в детях, проблема в отцах. Но не хотят они договариваться, не хотят они слушать подрастающее поколение. Дети бы не то, чтобы они послушали родителей, но они готовы их выслушать, готовы обменяться точкой зрения. А родители слушать их не хотят. И чаще всего не могут. И плюс еще, когда у вас одно дело, когда у тебя перед глазами есть пример родителей, когда ты видишь, что родители там, добились успеха, действия вот так-то, они делали вот так, и они пришли к успеху. И ты видишь этот успех, и ты понимаешь, что если ты будешь более-менее такой, то у тебя все будет хорошо. Это одно. А другое дело, когда ты видишь, что твои родители никто в этом мире, и слушать их любые слова, слушать их любые объяснения, слушать их советы, ну, согласись, глупо как-то выглядит. Вот доказательство, да, папаша, ты никто, ты пустое место в этой жизни. Что я тебя буду слушать-то? Что ты мне такому расскажешь? Я не хочу быть как ты. Вот. Поэтому думать о том, что здесь у нас влияние какого-то там фильма, сериала, картины, оно может повлиять на поведение людей, поведение подростков. Ну, это достаточно наивная история, иначе можно было, знаете, как было бы, ну, хорошо, в одном сериале показали подростку, что там надо, как надо спрашивать за район, и что надо делать с тем, кто неправильно отвечает. А в другом хорошо, а в другом показали про то, что вот надо правильно, там, не знаю, утром убирать свою комнату, да, там, или там, правильно ходить в школу, и все пошли бы в школу. Нет. Вот никто ведь никто не говорит, что вот посмотрел правильный сериал про то, как надо в школу ходить, и стал ходить в школу. Нет, никто не говорит. А вот все говорят, вот посмотрел что-то неправильное, и вот стал там что-то делать там. Поэтому здесь, наверное, я еще раз говорю, что у экономистов нет ответа на вопрос, как решать проблему уличной преступности. Ну, есть разные варианты. Но есть ответ на вопрос, наверное, как этого не надо делать. Да? Подростки очень хорошо знают, за что просят, а за что нет. И вот сейчас очень трудно находить слова для того, чтобы сказать то, что ты думаешь, и при этом не оскорбить ничьих чувств и никого не задеть, да? То вот я пока вам рассказываю, у меня тут перед глазами скользит новостная лента, телеграмма, и тут сообщают о том, что в Госдуме предложили, значит, ввести закон об оскорблении чувств женщин, да, со штрафами. Вот мне вопрос, интересно, какие чувства женщин собирается кто-то оскорблять? Я бы сказал, о чем может идти речь, но, правда, не буду этого делать. Ну что же, коллеги, наверное, на этой ноте мы сейчас завершим нашу беседу и подумаем о том, что есть такие явления, которые не решаются одним махом. И если мы видим, но уровень уличного насилия, да, если он действительно растет, это проекция каких-то гораздо более серьезных вещей, которые возникают в обществе. Спасибо. С вами был Дмитрий Прокофьев. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И вы всегда можете ее поддержать. Канал, я имею в виду. Спасибо вам.